Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире. Мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Обуденова.
Доброго дня.
Итак, друзья, тема эфира сегодня про родителей и детей. Я не идеальный родитель. Нормально ли это? Сегодня будем рассуждать о том, кто такие идеальные родители, кто не идеальный, почему сформировались определенные стереотипы, устои, вот восприятие, да, этих слов, идеальный, не идеальный родитель. Будем об этом всем говорить, обсуждать, поэтому сразу задавайте ваши вопросы в комментариях, пишите. Может быть, вы жили лет 10 с чувством вины за то, что вы не идеальный родитель. Напишите нам, друзья, расскажите историю, поговорим. Возможно, не все так плохо, как вам кажется. Скорее, даже хорошо. Вот, поэтому ждем ваших комментариев.
Знаете, мне очень нравятся передачи, в названии которых, казалось бы, не с чем спорить. Да, ну вот мы говорим там, родители не идеальны. Нормально ли это? Ну, ответ – да, нормально.
Очевидно, такое бывает, казалось бы, да.
Но, с другой стороны, вот вы, Эльвир, затронули, ну, очень важную тему. Как много людей страдают от того, что они не чувствуют себя родителями на 5 с плюсом, на 6 с плюсом. Да, и живут вот с этим чувством вины, что они не выполнили какую-то часть своего родительского долга, что они наверняка обязательно чем-нибудь ребенка ущемили, где-то ему заложили что-то не то, сделали что-то не так. И вот на самом деле это влияет ведь не только на самого родителя, но и на ребенка тоже. То есть ребенок живет в атмосфере того, что мама постоянно или папа, не знаю, неважно кто, постоянно как бы занимается таким самобичеванием эмоциональным, да, что я плохой. Я недостоин, конечно, я не додаю, конечно, я не доделываю, конечно, я должен был бы еще. И вот это такая саможалость и постоянная вина на глазах у ребенка, она, в общем, считывается им, ребенком, я имею в виду, да? Вот. А там дальше сценарии могут быть очень разные, разворачиваться, в зависимости от того, кто, собственно говоря, сам ребенок, ну и насколько это культивируется дальше в семье. Вот. И надо сказать, что вообще вся эта тема идеального родительства, такого подготовленного, это даже есть приличное название, сейчас я вспомню, это называется «разумное родительство», как-то так, да, что осмысленное родительство. Это означает, что ты не просто там ребенок родился, ты живешь с ребенком, ты ему мама. Это такое означает полную включенность в это состояние. Вот то, что вот уже в интернете существует со слоганом «Я же мать», вот, и так далее. То есть ребенок, он не просто как бы на первом месте, он центр вселенной родительской, он центр заботы, он центр жизни, он центр переживаний. То есть нет ничего в жизни родителей, фактически не остается, да, что не было бы привязано к потребностям и к желаниям ребенка.
Знаете, удивительно, но для меня как раз осмысленное родительство или вот разумное родительство — это абсолютно противоположное значение. Но оказывается, я ошибалась, потому что мне кажется, что вот так, как вы описали, вот стараются, по крайней мере, жить большинство семей, и все равно себя потом начинают ругать, что якобы что-то не додали, хотя, казалось бы, куда больше. Мне кажется, наоборот, семей, которые разумно, там, родители выделяют время на себя или как-то пытаются ограничить вот свое проявление любви и заботы к ребенку, чтобы вот не вырастить абсолютного эгоиста и потребителя. Вот таких мало семей, и это разумное родительство. Но я ошиблась, да?
Да, вы ошиблись, потому что, на самом деле, под той точкой зрения, которую я описала, есть тоже основания, есть тоже какая-то база доказательная. Ну, например, у нас этого не было, пусть у него это будет. И всеми силами родители пытаются компенсировать ребенку то, чего были они лишены в детстве. Каких-то материальных ресурсов, каких-то эмоциональных компонентов. Да? Ну, например, если родители до сих пор страдают, ну или взрослые помнят, ладно, не страдают, помнят о том, как там, в школе советского периода им говорили просто, что нужно встать и сделать что-то, и не объясняли, почему это нужно встать, сделать. Вот. То такие родители гипертрофированно стараются ничего не требовать от ребенка, все рассказывать, все объяснять, ни на чем не настаивать, все, во всем давать выбор, везде как-то вот стараться ему дать возможность вникнуть в суть процесса и так далее. И, в общем, со стороны это выглядит хорошо, и, в общем, это правда хорошо. То есть я не хочу, чтобы наши слушатели решили, что мы за такое директивное воспитание. Нет. Но вопрос в том, что дети разные, родители разные. И я вот часто привожу этот пример, что когда ребенок что-то отрицает, или вы ему говорите «одень шапку», он говорит «нет, не хочу». Не надо в этом искать сакральный смысл. Не надо в этом пытаться искать какую-то травмирующую ситуацию. Он просто не хочет одевать шапку. И вы начинаете объяснять ему и говорить, ты знаешь, уже холодно на улице. Нет, сейчас потепление. Вы ему говорите, ну что, это незначительное потепление. На самом деле все равно люди ходят в шапках. А вон я вижу человека без шапки. Вы ему говорите, но это взрослый человек, а дети же должны одевать шапку. А что, ты меня не ценишь, вот ты меня унижаешь? Я тоже хочу принимать свое собственное решение. Вы ему говорите, ну ты недавно переболел. Он говорит, ну что, я же выздоровел. Это разговор ведущего никуда. Это ни о чем. И то есть, почему он в никуда ведет? Потому что он, ребенок, я имею в виду, он не думает, он не имеет вот всего того запаса знаний, опыта, всех вот этих вот переживаний, перспективных каких-то планов, которые имеет родитель. Он просто не хочет одевать шапку здесь и сейчас. Поэтому, пытаясь с ребенком разговаривать, исходя из собственного вот этого бэкграунда, вы как бы начинаете вести разговор не на равных позициях. Это несправедливо спорить с ребенком по этому поводу. Потому что у вас нет равного количества знаний по этому поводу, как минимум. Это то же самое, что профессору в какой-либо области спорить со студентом-первокурсником. Но это неравная ситуация. То есть кто-то все время должен снизойти и сказать, ну ладно, ты пока так думай. Или кто-то должен проявить уважение к опыту и возрасту, или образованию, и сказать, ну, наверное, я пока этого еще не понимаю. Вот, иначе это, ну, неравные условия.
Но в таком случае вообще, насколько я помню, вот наши предыдущие эфиры, тут спорить нечем. Родитель сказал, ребенок сделал, да? Ну, вот в таких случаях.
Ну, не всегда прям так, да, дети, опять же, разные, да, и ситуации могут быть разные. Бывают ситуации, когда мы можем позволить ребенку там не одеть шапку и испытать какой-то дискомфорт там, или промокнуть, одеть там кроссовки и промокнуть, когда вы велели сапоги резиновые одеть. Вот, то есть бывает, когда мы на своих собственных ошибках, последствиях от этих ошибок можем учить ребенка. Но, конечно, не всегда такое бывает. Поэтому я бы не хотела абсолютизировать и говорить, это вот всегда с шапкой, это всегда одели, и все, и пошел. Пожалуйста, подумайте о том, в конце концов, вы взрослые, подумайте о том, что было бы в этой ситуации более полезным для ребенка, для того, чтобы усвоить урок, для того, чтобы выстроить взаимоотношения правильно и так далее. Вот. Поэтому вот то, что называется этим осознанным родительством, да, очень часто, к сожалению, сводится к тому, что мы просто отрабатываем наши какие-то прошлые неудовлетворенности, да, для того, чтобы показать всем, что я другая мать, я другой отец, я другой родитель. Вот я более осознанно отношусь ко всему, что происходит в жизни ребенка. Оцените.
У нас есть несколько комментариев. Валерий пишет: «Ой, у родителей с комплексом Мэри Поппинс дети несчастные. Перфекционизм – это жуть. Нормально быть живым человеком, а не идеалом из кинофильмов».
Да, да. Вот тут я полностью согласна, потому что вот это стремление быть самому идеальным, неумение давать право себе на ошибку, обычно приводит к тому, что и ребенку мы не даем право на ошибку. Да, то есть мы его воспитываем в таком идеальном мире, условно говоря, да?
Немножечко стерильном.
Стерильном, да, где там нельзя играть с плохими детьми, где нельзя выражать ненужные эмоции, где нельзя совершать там неприличные поступки какие-то, где вот мир абсолютный такой вот как в шоу «За стеклом».
Еще сообщение от Марии. Расскажите, пожалуйста, как быть разумным родителем для ребенка-инвалида? Сложная тема. У нас есть отдельная передача, вот мне модератор подсказывает, что она даже в комментариях оставит ссылку, которая посвящена вообще всей этой ситуации, семьям
с особыми детьми.
Да. Передача называется «Ничего особенного». Но, тем не менее, Надежда, если хотите прокомментировать, то давайте.
Но я не думаю, что мы здесь за основание должны брать возможности ребенка, да, или способности ребенка, потому что, на самом деле, когда речь заходит о детей с разного рода заболеваниями или с нарушениями в развитии, здесь все очень индивидуально становится, да, в том числе предъявление каких-то правил или каких-то требований, или ну, вот это разумное родительство, да, оно всегда будет умножено или приплюсовано к тому, что происходит в жизни данного конкретного ребенка. Вот, поэтому я бы сказала, что в случае, например, с детьми с ограниченными возможностями есть всегда вот этот хороший принцип. Мы должны подходить к каждому ребенку индивидуально. Мы же про семью говорим, не про школу. Когда когда учителям говоришь про индивидуальный подход, они такие говорят, как это возможно, их там 35 человек в классе.
В одном.
Я охотно верю, что тут индивидуальный подход сводится к минимуму. И то учитель старается как бы на каждого ребенка сориентироваться как-то, на его особенности. Когда мы говорим о семье, мы все-таки имеем в виду, что есть ограниченное количество детей, один или двое родителей, которые, в общем, имеют достаточно времени и пространства для того, чтобы понимать, кто перед ними, на что он способен, какие у него положительные стороны, какие отрицательные, и в зависимости от этого выстроить вот эту разумную составляющую. Но мне бы хотелось говорить все-таки больше даже об общих таких тенденциях, да, потому что вот это вот настроение такое, быть идеальным родителем, сделайте со мной что-то, чтобы я стал идеальным родителем. Такой, например, запрос присутствует. Вот. Обычно он сводится к тому, что помогите мне быть какой-нибудь такой мамой из Инстаграма, которая вставляет там идеальное утро, идеальный обед с детьми, идеальное приготовление уроков, и все это выглядит так красиво, аккуратно, опрятно, и все вздыхают около, смотря на эти фотографии, и понимают, что у них, на самом деле, обводя комнату взглядом, совсем не выглядит так дом, и делание уроков превращается или может превратиться в скандал, или там вечер отнюдь не спокойный, тихий, когда все сидят, смотрят какой-нибудь очень правильный полезный фильм, вот, а в выходные все не идут в музей и с замиранием смотрят на произведение искусства, и детям это нравится. Ну, в общем, вот вы понимаете, о чем я. Вот, и закрадывается такое сразу сомнение, да, я что-то делаю не так. Ну, то есть, совершенно верно, взрослый берет на себя ответственность за происходящее в семье. Я что-то делаю не так, я что-то не знаю, я что-то не понимаю в воспитании детей. И дальше мы идем по алгоритму. Дальше мы как бы лезем в интернет и начинаем опять как бы читать и искать всякие ресурсы, которые, в общем, опять приводят родителей к тому, что да, вы все делаете не так, вот посмотрите, как хорошо делаю я и как все красиво у меня.
У меня сразу вопрос. А кто формирует идеальное представление о родителе? То есть, мама из Инстаграма? Или как? Я просто пытаюсь понять, когда мы начали ориентироваться на вот этот самый какой-то идеал и как он был сформирован. Я пока не понимаю.
Ну, это вот, как мне кажется, вот это двоякая природа. С одной стороны, соцсети побуждают к тому, чтобы выставить себя в лучшем свете. Ну, кто же будет рисовать то, что неприглядно, то, что будет как бы такими комментариями сомнительными снабжено. Вот. Конечно, как бы ты постишь то, что самое прекрасное, самое красивое, самое, что достойно восхищения и похвалы. Вот, это первый момент такой, да, то есть содержательно на это все рассчитано. А с другой стороны, действительно, то, что я уже упомянула, да, вот какой-то прошлый собственный опыт, там, травмирующий или негативный, или просто как бы память наша какие-то недовольства из прошлого содержит, заставляет нас от этого бежать и искать более эффективные методы, более эффективные способы взаимодействия с детьми внутри семьи. Вот, поэтому это хорошо, что мы подогреваемся, скажем так, мы провоцируемся на то, чтобы быть лучшими родителями. Но, с другой стороны, опять же, я хочу подставить под сомнение вообще саму формулировку. Вот быть идеальным родителем, полезно ли это для детей? Вот такие суперидеальные родители, это правда то, что нужно детям? Это их благо, это их счастье, это некая гармония и в период воспитания, и в дальнейшем в их взрослой жизни. Действительно ли это вот то, что им нужно? Вот, поэтому, общаясь, опять же говорю, и с родителями, и с детьми из таких семей, я все же смею утверждать, что это не дает тех плодов, на которые рассчитывают идеальные родители. Да, что впоследствии вот эта вот какая-то такая правильность, ровность и гармоничность, она вот как-то перейдет в жизнь их детей, и у них все будет так же. Нет. Отнюдь.
А кто вырастает у таких семей?
А разные бывают, опять же, сценарии. Да? Либо такие же перфекционисты, которые тоже держат себя постоянно в рамках самооценивания, оценивания со стороны других людей, соответствия своим родителям, да, своим каким-то вот условиям, в которых они росли. Вот, и И как бы дети становятся уже заложниками, уже взрослые дети. У меня не должно быть менее чисто, чем у мамы. У меня не должно быть менее все благополучно, чем у папы. Я не должен меньше зарабатывать, чем мои родители. Я не должен предоставить худшие условия своей семье, чем остальные и так далее. Я не должен носить бренды хуже, чем мне покупали в детстве там, и так далее.
Господи, сколько всяких установок!
Да-да-да. Вот. Ну, либо протестные какие-то движения, да, у ребенка образовываются, да, когда он, наоборот, как бы идет в отрицание, в разнос,
да,
в,
вот это, да,
в попытку такую создать что-то свое такое, отвоевать вот эту право на ошибку, право не быть идеальным, вот, ну и так далее, вот. Ну или так называемые, вот, если это распространяется, идеальность еще и на учебу, у идеальных родителей, это дети хорошо учатся, как вы понимаете, вот, получают только нехорошие оценки, вот, и занимаются только такими перспективными разными занятиями, да, там, вот, девочки обязательно там балетом или фигурным катанием, или гимнастикой, мальчики, значит, ну, соответственно, там, своими видами спорта, вот, то взрослые, которые, знаете, то, что в психологии называется, с комплексом отличника, да, постоянное тоже равнение на оценку других, постоянная попытка посмотреть как бы на себя со стороны глазами других. Представляете, какой в голове разрыв образовывается? Ты как бы мало того, что ты сам на себя смотришь, ты все время как бы забегаешь в головы других и смотришь, как ты со стороны. И вот это такое мотание, это такое хаотичное, суетное внутреннее состояние и в два раза больше страхов, потому что ты как бы уже боишься не только за себя и за свое самовосприятие, но еще и за других. Ты должен постоянно себя сквозь призму других оценивать. Тяжелое состояние.
Вы заговорили про учебу. И мне кажется, вот все, что мы сейчас описываем, сродни ситуации. Вот мне очень многие преподаватели так говорили, что троечники, они обычно становятся успешными в профессии, в бизнесе и так далее. Даже, не знаю, врачи, ну, грубо говоря, из выхлопной трубы еще чего-то там соберут, трубку дыхательную, дефибриллятор, что угодно, да? А отличники остаются на кафедре работать там, да? Или вот они какие-то не особо приспособленные к жизни. И вот просто анализируя ваши слова, насколько я понимаю, что вот эта стерильность в доме, она же убивает в том числе полезные, так сказать, бактерии, да, если мы переносим смысл, да, на вот...
Медицинская на у нас такая,
да,
терминология.
Да-да, и, соответственно, вырастает вот существо, которое не умеет взаимодействовать ни с полезными бактериями, ни с вредными. Оно вот живет себе...
Без иммунитета.
Да, оно живет себе в стерильных рамках, и если его сейчас поместить просто вот на улицу, оно там погибнет. Вот у меня ощущение складывается, что дети, которые воспитываются в семьях вот таких правильных, перфекционистских, идеальных или стремящихся, да, вернее сказать, к идеалу, они, если не взбунтовались в определенное время и не вышли на улицу сами, вот они вырастают какими-то неприспособленными к жизни, да. Что думаете?
Но это тоже возможный побочный эффект. То есть я не хочу сказать, что это в обязательном порядке образуется, да, но это возможный побочный эффект. Действительно, как бы, когда родители пытаются рафинировать, идеализировать даже вот сообщество сверстников, внутри которых, с которыми общается их ребенок.
Это вообще отдельная тема. С тем не общайся, он плохой. Да почему?
Ну, потому что он говорит плохие слова.
Так все говорят плохие слова. Даже эти самые родители.
Посмотри, эта девочка неопрятная. Что может быть в той семье, из которой вот девочку выпустили в таком виде? Ну как можно было девочку? Это вот я недавно слышала, как в школе отчитывали ребенка. Ну, наставляли, наверное, правильнее сказать, да? Ну, то есть вот опрятность школьницы являлась для мамы некоторым мерилом вообще порядочности в жизни. И дальше взрослое сознание начинает раскручивать и закручивать эту всю историю до того, что, конечно же, она плохо закончит, она сопьется и умрет под забором. Вот реально, прям на самом деле.
Прекрасно. Вот. Это, мне кажется, знаете, огромный кол, который вбили в школах СССР, ну, честно.
Ну, может быть, но мама так не думает. Опять же, вот вы ее спросите, зачем она это делает. Разве она скажет, что она делает это из плохих побуждений? Или у нее какие-то намерения нехорошие? Она скажет, что, конечно, она хочет, чтобы ее дочь не пошла по плохой дорожке, чтобы она была опрятной, чтобы она дружила с хорошими девочками. Пойди плохо. Хорошо. Но только жизнь не состоит вот из рафинада. Она состоит еще из разных других вообще-то компонентов, круп, веществ и так далее.
А кто-то спрашивает в таких ситуациях вообще у детей, чего они хотят?
Нет, вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что вообще в таких вот семьях, при таком отношении, скажем так, к воспитанию или к родительству, благо ребенка расписано на года вперед.
Не учитывая, что вообще там ребенок себе надумал.
А
да?
При чем тут это, скажет нам такой родитель.
Прекрасно.
Я-то знаю, что я хочу. Я-то для него благо хочу. Он пока не понимает своего блага. Вот вырастет, поймет. И опять же, обычно такие родители говорят, вот я бросил музыкальную школу, вот мне мама не настояла на том, чтобы я занимался. Вот я до сих пор думаю, почему она это не настояла. Или обратная сторона. Вот меня заставляли, а теперь я маме говорю спасибо. Но это вы. Это ваши условия, это ваша личность, это ваш темперамент, это ваш характер, это ваши особенности какие-то, это ваша историческая ситуация социальная, в которой вы росли. Ваш ребенок, он совсем другой, он в других условиях, он с другими желаниями. И на самом деле я слышала от родителей не единожды, когда я спрашивала, говорю, о том, что вот как раз вы спросили ребенка об этом, они говорят, ну зачем, я-то знаю, что я хочу. Вот прям вот цитата.
Прекрасно. У меня у одной знакомой, она мне рассказывала тоже про конфликты там с мамой и так далее, когда она делает что-то не так, как сказала мама или как делает мама, да, по дому, по хозяйству, неважно. Ее мама говорит удивительную фразу: «Ты не моя дочь». А чья тогда дочь? То, что у меня другие интересы, то, что я по-другому... Слушайте, далеко ходить не надо. Вот дурацкий пример, ну правда, смешной. Но мы действительно с моей мамой очень сильно из-за этого ругались. Есть сушилка для посуды. И вот есть маленькая, которая вот помыл посуду мокрую, поставила, и вот она там стоит. И большая, да, где вот вся остальная посуда лежит. Вот для мамы святое помыть посуду, протереть полотенчиком и поставить, чтобы сушилка была пустая. Когда ты в следующий раз приходишь мыть посуду, ты сразу можешь. А я думаю, зачем эту работу выполнять, когда я через 3 часа приду, посуда вся будет сухая, я сама ее всю расставлю. Вы не представляете, до скандалов. И вот ты удивляешься, почему человек не дает другому человеку права быть вот таким самим собой.
Вот, представляете, самим. Мы говорим даже там быть самим собой. Ладно, вы уже взрослая девочка, скорее всего, были в тот момент,
конечно,
когда эти споры организовывались, да? То есть у вас были все-таки некоторые ресурсы в плане прав.
И аргументы, да.
Да, вы могли сказать, так, мам, как хочу, так и мою, все, отстань. И это не воспринималось бы как, ну, не знаю, как хамство.
Скажи спасибо, что мою, можно сказать,
ну, типа того.
Утрируя, да.
Да, когда ребенок, ну, более младшего возраста, да, здесь вот любые претензии на его какую-то свободу и высказывание его желаний воспринимаются как бунт, как набег, как попытка сломать такую стройную, замечательную, идеальную картинку. И вот смотрите, о чем мы уже с вами говорим, да? То есть мы говорили о том, что есть родители, которые наоборот, вот как бы в понимании идеального родительства, вот они вот все показывают, все рассуждают, они все время дают право выбора, хотя где-то нужно просто ограничить ребенка, сказать, так, стоп, вот так сейчас, вот в шапки идем. И второй момент, и второй вид, скажем так, идеальных родителей, которые наоборот организовали мир идеальный ребенку, запихнули его в этот идеальный стерильный мир и растят его там вот абсолютно при тех условиях, которых они считают нормальными и так далее, не давая ребенку никакого выбора. Поэтому вот тот термин, который мы с вами ввели в самом начале, разумное родительство, это нахождение вот этого соотношения между одним и между другим. Поэтому мы не можем с вами сказать, что идеальное родительство, вот в том понимании, в котором мы о нем говорим, оно обязательно такое или такое, оно может быть любым. Весь вопрос в том, что мотив родителей и в том, и в другом случае один. Сделать так, как я считаю нужным, потому что у меня что-то было, о чем я помню и забыть не могу, и я это ретранслирую на своего ребенка, либо потому что пока он не понимает своего блага. Вырастет, поймет. Еще как спасибо скажет.
Как сложно спорить с этими просто железобетонными аргументами.
Вот, и вот самое важное, да, что всегда, это не просто как бы позиция, которая неосновательная. Сложнее всего вот начать подтачивать, ну, для меня, как для психолога, да, вот именно вот это основание. То есть попытаться им сказать не просто там, вы не так растите вашего ребенка, или хотите, вам скажу, чем все закончится. Нет. А объяснить, почему у них, у самих родителей возникает вот такая замкнутость, вот такое такая концентрация именно на вот этом образе жизни, или на вот этих правилах, или на вот этом вот воздействии на ребенка. Что на самом деле основание, ну, не стоит того, чтобы на нем строить что-то. Основанием должно быть другое. Отношение с вашим ребенком, понимание его блага вместе с ним, да, попытка вот не нарушить отношения, транслируя ему это благо. Работа с самим собой, в конце концов. Это же ваши проблемы и трудности, которые вы принесли из своей родительской семьи. Причем тут ваш ребенок? Почему он должен расплачиваться за то, каким родителем была его бабушка?
Смотрите, тогда вопрос. Если вот так сильно ребенка опекают и в одном случае, и в другом, только в одном, если обобщить, все дозволяют, в другом, если обобщить, все запрещают. Угу. Вот у них, вот у таких семей наверняка в будущем они больнее, сильнее принимают вот этот удар, что я не справился, да? Угу. Если ребенок что-то не делает. Угу. Или как?
Ну, совершенно верно. Я это называю такое родительство на оценку. Я таких в школе, когда работала, наблюдала таких мам, которые каждое родительское собрание воспринимают как последний бой. Как вот, как бы все, за ними Москва. Если вот сейчас они этот бой не выиграют, то, значит, мир обязательно рухнет. Вот, и ты пытаешься даже там очень корректно наедине им сказать, что вот вы могли бы своему ребенку помочь в этом, вот это с этим ему сложно справиться. А они прям, мамы некоторые аж прям до слез, да, ну мы так старались, ну мы так... Все. Я не говорю о том, что вы должны бросить все и впихнуть в его маленькую головку все эти знания. Просто будьте рядом с ним и знайте, что у него есть это слабое место. Я учительница здесь, я разберусь, как дальше постараться ему этот материал поднести. Но я вас ставлю в известность, что вот с этим справляется лучше, с этим справляется хуже, чтобы вы на что-то обращали внимание. Вот и все, почему я это делаю. Вот. И более того, даже в дальнейшем такие мамы очень часто думают, что я о них плохо думаю, раз их дети плохо учатся, это их как бы ответственность.
Это тоже пережиток, ведь это же было правдой. Ну, вернее, даже остается...
Нет, это сейчас правда.
Да, это в принципе правда, да.
Это, говорю, это такое вот родительство на оценку. А что скажет учитель, а что скажет мама, а что скажут соседки, а что скажут одноклассники, а что скажут эти?
Я к тому, что учителя действительно во многом так и считают, как вы сказали. То есть в этом случае, мне кажется, опасения родителей ведь не беспочвенные.
Ну, сейчас тенденция все-таки изменилась. И программы сейчас настолько, в общем, изменились, настолько сложные, что сейчас учителя многие говорят: слушайте, не лезьте в учебный процесс. Мы сами знаем, как объяснять. Вы, ну, начинаете объяснять как-то по-своему, а дети уже... Ну, мы учим детей по-другому. Разные, конечно, есть школы, разные учителя, разные подходы, разные методики, разные программы, все по-разному. Но, опять же, как бы... ориентируйтесь на вашего ребенка. Есть с линцой такие товарищи, которых, наоборот, нужно как-то подстегнуть и там где-то пообещать или, наоборот, урезонить. А есть те, которых их не надо натаскивать, их не надо грузить. Они и так загружены. Они и так...
Их вообще лучше не трогать.
Их,
да?
Наоборот, разгрузить надо. Им надо помочь расслабиться. Им нужно помочь снять ответственность вот этой идеальности. Да? Потому что эта идеальность — это груз, это ответственность. Ей надо соответствовать. Ее надо поддерживать во всем. Начиная от гардероба и заканчивая отношением к учебе. Вот, поэтому есть детки, которые реально страдают от этого. Ну и больше скажу, да, вот в апрель, май – это вот такие месяцы, когда начинаются пробные написания. Ну, уже и раньше они были, но все равно в основном в своей массе пробные экзамены, да, например, даже для старшеклассников, 9 класс, 11 класс. 4 класс, да, сейчас тоже считается таким выпускным, и да. Детей настраивают, что у них выпускной экзамен, там они контрольные пишут. И вы не представляете, что вот как бы резко возрастает количество приходов родителей с детьми, дети которых не могут пережить стресс при экзамена. Да, то есть для них экзамен настолько тяжелый стресс в ожидании, просто они все знают, это обычно дети-отличники как раз. Они все знают, они хорошо усваивают материал, но они так боятся неудачи, они так боятся, что они получат 4 или 3, что, ну, реально до соматических проявлений, то есть ребенок сознание теряет перед тем, как войти в класс, потому что там будет происходить контрольная работа или это, или что-то другое. И родители мне такие часто говорят: ну мы же не требуем от него 5. И когда начинаешь с ними разговаривать, то обнаруживаешь как раз вот этот идеальный мир, в котором все правильно, все хорошо, всем понятно, куда дальше он пойдет учиться, как он должен продолжить дело семьи там, и так далее. И он понимает, что ребенок, я имею в виду, что на нем такой груз, На нем такая ответственность. Вот он сейчас заходит в этот кабинет, и он пан или пропал.
Он не экзамен сдает, он жизнь свою
планирует.
Я говорю,
за ним Москва. Да? Вот он сейчас должен совершить этот подвиг, и если он его не совершит, то это все, то эта жизнь обрушится. При этом, как бы на словах, опять же, да, родители действительно, может быть, там и не загоняют его в угол с пистолетом и не говорят, мы тебя там... Нет. Они просто возложили на него груз вот этого идеального мира.
Я представляю, как тяжело детям, которые вообще в каких-то династических профессиональных браках, да, рождаются, например, мама, папа врачи, дедушка с бабушкой врачи, прадедушка с бабушкой врачи, а я юрист буду. И там просто родители в смысле?
Ну, разные родители, да, это, конечно, тоже определенный груз накладывает, но обычно люди, которые в династических семьях, ну, это я сталкивалась с этим, да, я не могу вам сказать, что статистические какие-то данные, вот, что люди, которые являются наследниками династических таких профессий, они знают, как это тяжело, и многие из них не желают своим детям этого.
Аргумент.
И они говорят, да. Вы знаете, только не актер. Только не артист, да, или там только не на сцену, или только не врачом. Потому что они сами испытали, они тащили этот воз, этот груз, и они слишком любят своих детей, чтобы класть им это на спинку.
Ой, я прям рада слышать, прям бальзам на душу. Нам пишет Жанет, у меня с детства синдром отличницы, мне хочется быть хорошей дочкой, идеальной женой, профессионалом в работе и так далее. Сейчас я не могу настроить себя на рождение детей, так как боюсь, что не смогу быть для них хорошей мамой. Читаю много статей, но чего-то боюсь. Спасибо вам огромное, отличный комментарий.
Да, и Жанет, вот смотрите, вы прошли уже больше половины пути, вы поняли, что это ваша сложность, что это ваша трудность. И что с этим надо что-то делать. И это следующий шаг. Да, не оставляйте этот вопрос без разрешения. Ищите помощи, работайте сами, читайте об этом, читайте опыт других людей, идите к специалисту, но старайтесь преодолеть это в себе, потому что на самом деле это очень важно подумать о том, а не передам ли я своим детям потом вот эту вот тревожность, вот эту заботу, вот эту постоянную как бы такую вот вопрос висящий, да, а хорошо ли, а плохо ли, а как это выглядит со стороны. Вот. Поэтому, говоря уже, может быть, о том, что же делать в ситуациях, когда вот этот идеальный мир существует или там и что делать, чтобы его не возникло. Вот. На самом деле очень хороший рецепт от этого. Понимание, что кроме родительства в семье есть еще разные другие явления. Ну, например, супружество.
О нем вообще забыли. А это вообще-то с этого все начиналось. Вы сначала стали женой или мужем.
Потом уже родителями. Да. Поэтому основанием, фундаментом для хорошего родительства является хорошее супружество. А супружество весь хрупкое. Как только вы перестаете его опекать, о нем заботиться, в него вкладывать, да, то есть в ваше общение как супругов. Все, начиная от романтических глупостей и заканчивая какими-то действительно серьезными обсуждениями тех вещей, которые, может быть, там изменились уже там, в быту, в характере и так далее. Оно начинает вянуть, оно начинает само по себе-то не собираться, да, оно супруги начинают отдаляться. А поскольку родительская такая черта очень сильная, и ребенок объединяющий фактор, то вроде бы как бы создается картинка того, что все ничего, все нормально, все хорошо, живем же.
Ага, потом ребенок вырастает, уезжает учиться в университет, и родители понимают, что...
Два чужих человека.
Да, и расходятся.
То, что, в общем, да. Описано как феномен пустого гнезда. Вот. И тут вот уже статистические данные говорят о том, что один из пиковых таких разводных периодов в жизни семьи — это как раз период вылета детей из гнезда. А он очень сложный, потому что тогда уже, когда дети взрослые, вы уже не юные. Уже не так легко сказать себе, а начну все сначала.
Да.
Уже не так просто 50, сказать себе,
60.
А как-то я вот пойду, вот как хлопну дверью, уйду и все. Уже имущественные связи, уже эмоциональные связи, уже общие друзья, уже общие кредиты, общие, в общем, все общее. Уже так просто не разорвешь. Поэтому вот эти конфликтные ситуации, разводные даже какие-то процессы, которые происходят как раз в этот период, особенно сложные в практике психологов, но и в жизни. Да, то есть сильнее страдает семья, хотя сложно взвешивать переживания и горе, но тем не менее. Вот. Поэтому это хорошая профилактика, да, когда мы говорим о том, что мы можем быть не идеальными родителями в том смысле, что мы тоже заботимся о супружестве. Мы тоже заботимся друг о друге. И маме с папой иногда нужно побыть вдвоем, или поехать куда-то вдвоем, или поговорить о чем-то, о чем не будут знать дети, или потратить на себя время, деньги, ресурсы, ну, в общем, что-либо.
Есть еще сообщение от Веры. «Мой сын 17 лет ушел из дома жить к бабушке, где дозволено гулять сколько угодно, не учить уроки, ночевать у друзей, ну и типа бесконтрольная свобода. Как себя вести в такой ситуации? Я скучаю».
Ну, он, наверное, не просто ушел, ему разрешили все-таки пойти. Хотя 17 лет, конечно, уже самостоятельный молодой человек. Вот, и бабушка, значит, была не против принять его и осуществлять именно вот такой быт, такой образ жизни, обеспечивать его как-то, да, то есть там предоставляется еда, постель, интернет, что еще там может предоставляться, что нужно молодому человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот, поэтому, с одной стороны, задать, я бы задала вопрос о том, каковы отношения между мамой молодого человека и ее мамой, то есть бабушкой молодой человек.
Между Верой, получается, и ее мамой бабушкой.
Да, да. Почему они не договорились? Потому что для одного персонажа это внук, для другого персонажа это сын. И явно методы воспитания, понимание пользы идут в противоречие друг с другом.
Ну и как минимум, если сыну 17 лет, то есть это, скорее всего, 11 класс или, возможно, первый курс университета. Сейчас у нас декабрь. Какой у нас сейчас месяц?
Январь.
Январь. Еще да, сегодня. Извините, да, я уже... То, ну, в общем, в любом случае, ребенок несовершеннолетний. До этого момента вы несете полную ответственность за все, что с ним происходит. Не бабушка.
Да, тут плюс-минус полгода там не сделает никакой особой погоды. Вот. Второй вопрос – это каковы ваши отношения с вашим сыном? Да, то есть здесь, с одной стороны, может быть, уже сильное давление, сильный контроль. Все-таки 17 лет взрослый молодой человек. Может, он уже зарабатывает сам, может быть, он уже принимает решения какие-то давно за себя. Вы все требуете от него подотчетности, вы все требуете ему говорить, так, 11 часов ты где? И так далее. Вот. И он просто, скажем так, не вынес этого давления. С другой стороны, молодой человек, кто он? Да, такой своевольный юноша, который, в общем, всегда сам определял степень полезности и нужности каких-то мероприятий. И, может быть, он вообще вступил в сговор с бабушкой. Бабушка сказала, давай, приезжай ко мне, я тебе все разрешу, расслабься. Вот, поэтому здесь много вопросов, но то, что я могу сказать нашей слушательнице, что ваш молодой человек, ваш ребенок, он уже взрослый, и достаточно взрослый, скажем так, чтобы, видимо, принимать вот такие именно решения. Стройте с ним отношения как со взрослым. Вот не просто как с ребенком, который непослушно поступил и ушел жить к бабушке, а как со взрослым, с которым все равно нужно сохранить отношения и договариваться. Поэтому да, я понимаю, что, может быть, ты пока не понимаешь того, почему я требую этого или почему меня расстраивает это, но я хочу, чтобы ты знал, что ты все равно мой сын. И даже несмотря на то, что я не одобряю каких-то твоих поступков, я все равно хочу, чтобы с тобой отношений, общения, и ваше общение не должно сводиться так к тому, что вы начинаете его
получать
и как бы обвинять в том, что он живет неправильно. Не удивляйтесь, если это так, то он прекратит общение с вами, и виноват в этом будет не он.
Есть еще от Аси интересное сообщение. К нам ходит опека. Они говорят, что не должно стоять грязной посуды, не должны лежать горы грязных вещей возле стиральной машинки. И я иногда не успеваю это делать, иногда успеваю. Получается, что мое настроение зависит от прихода опеки. Если они пришли в тот день, когда все нормально, то я счастлива на крыльях и еще лучше все делаю. А если не успела и они поругали, то руки опускаются и хочется оправдаться, что мне и так тяжело. А тут еще и вы пришли. Как научиться не зависеть от их мнения? Я не юрист, а скажите, ну, опека действительно вот...
Ну, я не очень понимаю, о чем идет речь. Скорее всего, там либо приемная семья,
ну, насколько программа... я помню, это наша слушательница постоянная, там просто многодетная семья, и муж с женой развелись. Я не знаю, по каким причинам.
Ну, короче опека, говоря, но... чтобы опека приходила, нужны основания. Просто так в гости она ходить не будет.
Ну, вероятно, они есть.
Вот. Окей. Если они есть, значит, у каждой семьи, у которой стоит у опеки на вот сопровождение, есть история, да, то есть есть какие-то факты, которые до этого были факторами риска, так называемыми, да, что, почему она попала, эта семья, на сопровождение к опеке. Вот, поэтому здесь сложно говорить о том, что именно происходит в данной ситуации, но вы должны понять, что задача опеки – помогать. И у меня к вам, вот, уважаемая слушательница, такая идея, такая просьба. Вы в следующий раз, когда они придут про белье вам рассказать, вы спросите, вы не могли бы нам помочь вот постирать, например, его, да, или там патронат какой-нибудь, может, существует, еще что-то существует. Ну, то есть, не, конечно, не поставить... вопрос так, что я бессильна, я не могу, да?
И не конфликтовать.
И не конфликтовать, да, не пытаться, но попросить у них помощи, потому что у них есть какие-то ресурсы, может, какие-то специалисты, какие-то волонтеры, еще что-то. То есть задача службы опеки – помогать, чтобы и быть на стороне ребенка, чтобы ребенку было хорошо в семье.
А они почему-то осуществляют только функцию контроля.
Контроля, да. Вот, поэтому, говорю, тут можно вот как идея сказать, а вот помочь вы могли бы помыть посуду, постирать белье. Вот. Поэтому я не хочу говорить вам, что вы должны быть абсолютно от них независимы, потому что раз вы стоите на сопровождении у службы опеки, значит, у них есть вопросы или какие-то ну, такие вот неуверенность какая-то в том, что семья справляется полностью со своими функциями. Вот, и убедить их в обратном, и, в принципе, опеке-то удовольствие не доставляет ходить и контролировать вот так семьи. Они, в общем, с удовольствием вас снимут с учета, если вы, в общем, воспользуетесь даже их какой-то помощью, но она увидит, что вы справляетесь.
Юля пишет, ребенок не хочет ходить в садик, мы не ходим, не заставляем.
Ваш выбор, почему нет, если есть такая возможность.
Ну, смотрите, а если вот не то, что на примере, да, Юлия, а вообще в целом посмотреть на ситуацию, иногда родители идут на поводу у детей, чтобы с ними не поругаться. Угу. Вот, например, про 17-летнего парня, да, который ушел к бабушке жить, это же тоже из этой оперы, то есть, возможно, да, из этой оперы, что лишь бы не поругаться, лишь бы не нарушить отношения какие-то и так далее, лучше я сделаю так, как он хочет. Это правильная модель?
Ну, я бы чуть по-другому развернула это. Вот вопрос про сад — это вопрос не про отношения, да, это вопрос про ему некомфортно. Вот идеальное родительство часто сводится к тому, чтобы ребенок, не дай бог, не пережил какой-нибудь дискомфорт.
Угу, угу.
Да? А неудовлетворение желания — это дискомфорт для ребенка. Не получение чего-либо — дискомфорт для ребенка. Попытка к чему-то новому пристроиться, что-то принять, какие-то правила, подчиниться, принять другого ребенка или другие условия какие-то в расчет. Это тоже дискомфорт.
Угу.
И то есть хорошие родители, они не доставляют дискомфорта своим детям. Они все делают так, как ему хочется. Вот откуда берется вседозволенность. Поэтому я не хочу сказать, что случай с садом именно такой. Да? Но когда мы дозированно, когда мы подконтрольно, когда мы посильно даем возможности ребенку испытывать, условно говоря, вот этот дискомфорт, да, то есть принимать во внимание мнение других детей, когда мы заставляем иногда приносить извинения какие-то, да, если он обидел другого мальчика или девочку, или там говорим, так нельзя сделать, да, нельзя ударить ногой собачку или киску, нельзя замахнуться на сверстника, еще что-то. То есть мы ставим какие-то ограничения, и это сопровождается переживанием дискомфорта, потому что ребенку хочется ударить, ему хочется бросить, ему хочется там остаться дома и смотреть телевизор или играть на компьютере. А мы говорим, нет, мы пойдем в детский садик, или нет, мы пойдем там туда-то, туда-то. Вот. То родители часто испытывают вину за то, что они
этот дискомфорт,
да, они не выполняют своих родительских обязанностей, потому что родительские обязанности — это делать хорошо, а мы делаем плохо. Вот таким родителям я часто говорю, ну вот если у него зуб заболит, если ему операция срочная нужна, а он не хочет ехать в больницу, он плачет, что вы будете делать?
Ну, поедут, наверное.
Ну, все равно, ну, там, вы будете обцеловывать, вы будете уговаривать, вы будете заговаривать, и что только делать не будете, но все равно поедете в больницу. И будете страдать, понимая, что ему больно, что ему неприятно, что ему страшно. Вы все это минимизируете до той степени, до какой только можете. Думаю, все равно будете оказывать ему помощь, понимая, что ребенок не понимает как раз, что вы оказываете ему помощь. Знаете, вот со многими вещами в формировании личности нужно поступать именно так. Потому что ребенок действительно не может понимать какой-то полезности для себя того или иного дискомфорта сейчас. Но я их называю так — дефицитарные дети. Это дети, которые выросли в дефиците моментов преодоления, в моментах некомфорта, в моментах роста. Они росли в абсолютно комфортной среде. Они общались с комфортными детьми, только которых не обижают. Они общались только с комфортными взрослыми, которые относятся к нему ласково и вежливо. Они ели только комфортную еду. Я знаю девочку, которой до сих пор, она уже школьница, ей до сих пор протирают еду в пюре, потому что ей не хочется жевать. Некомфортно. Я знаю детей, которые первый, второй класс без отсутствия каких-то заболеваний ходят в памперсе. Потому что им некомфортно ходить в туалет в школе.
Кто вырастет? Подумайте просто.
Не знаю. Вот я посмотрю, наблюдаю.
Дорогие родители, вот мы очень много примеров сегодня
привели.
Да, пожалуйста, прежде чем что-то сделать ради комфорта, блага и других слов в огромных кавычках, да, подумайте, кто вырастет.
Но вот как раз родители, они могут заглядывать вперед. Да, у них есть эта функция, у них есть уровень мышления достаточный для того, чтобы подумать, как это будет в дальнейшем сказываться. То есть комфорт — это про здесь и сейчас. А вот...
Дискомфорт — это про будущее.
Про будущее, да? То есть как бы это всегда вопрос, а почему он должен... Почему я должен этого лишить? Почему я должен этого вот сейчас не дать ему? Да? Иногда разговариваю там с некоторыми родителями, они говорят, ну мы же можем ему это купить. Ну почему мы должны отказать ему в этом? Вот ребенок приходит в магазин, да, и хочу и это, и это, и это, и йогурт, и сырочек, и киндер-пингви, и шоколадку, и все. И, в общем, он просит неплохих вещей, и мы можем ему все это купить. А потом такой основной запрос. А почему он такой жадный? Почему он не делится? А почему он эмоционально так вот, он никого не воспринимает, он только все на себя одеяло тянет. Ну, потому что у него никогда не было дискомфорта от чего-то ради чего-то отказаться. Никогда не было дискомфорта себя в чем-то на шаг назад поставить, себя в чем-то ущемить, а сделать этим самым выбор какой-то в пользу чего-то, что-то предпочесть. Он мог иметь все. Зачем отказываться от чего-то, если ты можешь иметь все? Вот, опять же, есть дети, которые, в общем, на это спокойно реагируют и не зацикливаются на этих моментах. А есть те, для кого это прям вот такая сложная категория, да, отказаться от своих желаний, справиться с этими своими желаниями. Таким родителям я говорю, вы понимаете, что вы искусственно должны, как будто бы искусственно, да, создавать вот эти воспитательные ситуации, внутри которых у него будет этот дискомфорт. Нет, мы не возьмем и то, и другое, и третье. Выбери, пожалуйста, из этого списка что-то одно, несмотря на то, что вы можете купить все. Потому что для его личности это как раз будет дефицитарный момент такой.
Огромное спасибо за вот эту историю, за эти примеры, потому что, ну, я не знаю, я в шоке в некотором. У нас слушатели...
Я вас все время пугаю.
Да, но в хорошем смысле, да, вот слушатели, я вижу, что пишут спасибо. Еще пару вопросов успеем задать. Ирина пишет, забирать телефон вечером у девочки 14 лет, чтобы вовремя легла она спать. Это нормально?
Да. Вот прям вообще, да.
Ирина, выдыхайте.
Нет, все дело, я объясню немножко. Я, понимаете, подросток, а 14 лет это уже этот период, с трудом справляется с этим искушением. Вы должны понять, что любое устройство, да, неважно, компьютер, телефон, планшет, слишком сильный побудитель, слишком сильный магнит. И да, этот телефон надо не просто забрать и сказать, вот, все, вот так будет. Конечно, мы объясняем, и 200, 300, не знаю, 2 миллиона раз говорим, почему мы делаем это уважительно, хорошо, но мы вводим это в некоторые правила. Потому что, как я говорю обычно родителям и детям, утро начинается с вечера. Если она не может лечь спать вовремя, она не может встать вовремя. Вот, поэтому это просто правило, мы все так делаем.
Очень важный момент. Когда-то это правило должно закончиться, и об этом тоже родители многие забывают. Когда?
Тогда, когда вы поймете, что ребенок справляется. Когда, например, мотивационный аспект, допустим, в получении каких-то, там, не знаю, преференций в школе или поступления куда-то, или там попадание в какой-то класс, куда она хочет, или там в какую-то компанию там, ребят, которых она хочет, станет для нее более сильным мотивом, чем развлечение. Или участие в каком-то социальной группе или в социальной сети.
Спасибо большое. И еще один у нас одна история. Татьяна пишет: «Я не идеальная мама, но не настолько, чтобы угрожать мне органами опеки. Но учительница дочки с комплексом отличницы была другого мнения. Ей нужны только идеальные показатели и дети, а остальных она выживает. Итог: 2 года нервотрепки ребенка и родителей, и мы ушли к другому учителю».
Гораздо раньше нужно было бы, может быть, это и сделать. Но, то есть вот то, к чему я призываю вас, да, в конце передачи. Давайте право ошибку на себе. Давайте право на ошибку ребенку. И любое неидеальное родительство всегда должно иметь завершающую стадию, выход. В чем он? Если вы ошиблись, если вы поступили, как вам казалось правильным, а это казалось неправильным, если вы испортили отношения с ребенком в чем-то, вы приходите к нему и говорите: прости меня, пожалуйста, был неправ. Ну, думал хорошо, а получилось плохо. Думал правильно, получилось неправильно. Ну, такой вот я, не идеальный человек, не идеальный родитель. Но не идеальные люди просят прощения. Это самое важное. И в прощении, когда мы просим это прощение и получаем его, всегда есть выход, всегда есть надежда в следующий раз сделать лучше. А вот в идеальном родительстве там никогда нет выхода.
И прощения не просят.
И прощения там не просят, совершенно верно. Поэтому, когда мы говорим «дать право на ошибку», это не значит сказать: «А, пусть оно будет, как будет», и махнуть на все рукой. Нет, это значит и себе, и ребенку показать, что выход в прощении и в новой попытке быть чуть лучше в этот момент.
На этой позитивной ноте заканчиваем наш эфир. Спасибо, друзья, за ваши комментарии. Спасибо Надежде за истории, советы, очень глубокие, очень важные. Надеемся, что вы воспримете их, примете в свою жизнь, и у вас все будет хорошо с воспитанием детей. Все, всем счастливо, до свидания.
До свидания.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.